Братья и сестры, сегодня необычный день у нас. Вы помните, что с утра мы с вами обозначили наш с вами престольный праздник в некотором смысле. Раз уж назвались преображением, значит, будем вспоминать о преображении нашего Господа Иисуса Христа. Тем более, что нам очень важно постоянно сохранять фокус на самой главной личности. Личности во Вселенной, самой главной личности для нашей с вами жизни, на Господе Иисусе Христе. Прежде чем мы прочитаем с вами из 17 главы Евангелия от Матфея, если у вас вдруг возник вопрос, а как же это так? С утра читали Марка, а с вечера Матфея. Неужели братья договорились? Вы правильно думаете, братья договорились, чтобы не повторяться. Так вот, но прежде чем мы прочитаем, я думаю, что вы согласитесь со мной, что нашу с вами жизнь, жизнь человека можно сравнить с горой. В ней есть подъемы, есть спуски. Бывает мы на вершине, а бывает мы в самом-самом низу, в какой-то такой долине неприятной. Порой мы поднимаемся там, наверх, и мы видим множество Божьих благословений. Мы переживаем духовный подъем, мы переживаем эмоциональный подъем. Мы замечаем в себе положительные изменения, мы видим, что мы растем. Мы видим какие-то духовные победы, и мы радуемся. Мы радуемся этому благодатному времени и этому успеху. Но бывает наоборот, мы спускаемся вниз. Бывает постепенно спускаемся шаг за шагом, бывает, катимся кубарем, сильно, расшибая себе все на свете. Бывает, мы просто оказываемся в ситуации, когда мы как будто бы не чувствуем Божьего присутствия, как будто бы Он далек от нас. Мы осознаем горечь своего греха, замечаем свои падения, сильно переживаем из-за того, что мы не справились с этой борьбой. Мы какую-то деградацию замечаем, видим в себе пассивность, апатию, видим суету. И бывает, из-за этого пребываем в подавленном настроении. Восхождение и спуск. Друзья, в нашей жизни так часто бывает. Я уверен, что вам они знакомы, эти переживания, как и многим детям Божьим. Ну, посмотрите, в жизни Моисея и Илии тоже были такие же ситуации. Были подъемы и были спуски. Ну, вспомните Моисея. Ему не раз в своей жизни доводилось подниматься на гору Синай. Что там было? Горящий куст, удивительное богоявление. Потом горящая огнем вершина, где Бог провозглашает свое имя, открывает себя. Вы помните, аж лицо у Моисея засияло от той славы, частичку которой, только частичку которой он смог увидеть там. Он был в близком общении с Богом, он получил закон от Господа. Это было удивительное время, это великое служение, это масса чудес и благословений. Но, вы знаете, случались в его жизни и спуски. Спуски назад с горы к народу, охваченному грехом, охваченному идолопоклонством. Были в его жизни личные спуски. Помните хотя бы крушение его главной надежды в жизни – увидеть обетованную землю. Крушение это случилось из-за гнева, который он допустил, и неспособности явить Божью славу и святость народу. Вспомните пророка Илию. Его жизнь тоже очень похожа. Она близка нам, знакома нам. В его жизни тоже была гора. Помните, как она называлась? Кормил. Сокрушительный успех. Помните, когда он взошел на эту гору, и перед ним предстали сотни уже пророков и жертвенник. Жертвенник, который покрылся огнем без участия рук человеческих. Огромный успех. Защита Бога Израилева перед лицом отступившего от Бога народа. Вы помните, он успел даже за это время уничтожить всех языческих жрецов. Один против всех. И удивительная Божья поддержка, удивительная близость с Богом. Ответ на его молитву моментально. Друзья, но ему пришлось спуститься с этой горы однажды. Вы помните, когда он спустился с этой горы, ему пришлось бежать. Бежать далеко, бежать быстро. Бежать из-за страха быть убитым. Из-за страха смерти бежать от осознания полного одиночества, как, по крайней мере, как ему казалось. Бежать из-за состояния подавленности, из-за депрессии, из которой выводит его сам Господь. Друзья, восхождение и спуск. Дети Божьи переживают это постоянно. То же самое было в жизни учеников Иисуса Христа, в жизни первых христиан, в нашей с вами жизни тоже. Так вот, чтобы немножечко к этому опыту прикоснуться, мы с вами прочитаем повествование о преображении Иисуса Христа из Евангелия от Матфея, 17 глава, 1-13 стихов. Ну, 28 стих, 16 тоже давайте захватим. «Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую, и преобразился перед ними. И просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, одну тебе, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, вот облако светлое осенило их, и вот глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались, но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте об этом видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И спросили его ученики его: как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе». Друзья, вот повествование, друзья, в центре которого оказываются ученики Иисуса Христа, ставшие свидетелями этого удивительного события преображения. Если мы посмотрим на жизнь учеников, вот что мы увидим. Читая Евангелие от Матфея только, его будет нам достаточно. Мы увидим, что в первых 10 главах в их жизни было все замечательно. Подъем, если хотите. Все шло по их плану. Христос избрал их быть в числе 12 избранных людей, 12 апостолов, символ вот этих самых 12 колен Израилевых. Сам Христос на протяжении всех этих глав был на пике своей популярности. За ним ходили люди, его слушали с упоением многие, люди выстраивались в очередь для того, чтобы получить исцеление, его благословение. Ученики, конечно же, и сами не были обделены вниманием. В конце концов, они получали от Господа Иисуса поручение проповедовать и исцелять. Они делали то же, что Христос, поэтому люди были вокруг них то же самое. Все было замечательно, все шло по плану. Еще год-другой, и можно было праздновать восстановление царства израильского. Мессианское царство, которое обещано в Ветхом Завете, Царствие Божие, можно было уже с распростертыми объятиями ожидать и принимать. Однако, дойдя до 11 главы, мы понимаем, что все дальше с точки зрения учеников пошло не так. Спуск, если хотите, спуск с горы. Вожди израильского народа, а вместе с ними и все поколение израильтян, живших в то время, начинают активно противостоять пришедшему царю Иисусу Христу. И не то чтобы начинают, а достигают своего пика и кульминации. Так что в 12 главе Матфей описывает тот самый роковой день, когда религиозные вожди иудеев прошли точку невозврата. Они похулили Святого Духа, и, как Христос говорит, лишились прощения. Они лишились того самого царство, которое было обещано им, которое было так близко. В итоге царь пришел, но царь был отвержен. Читаем мы 14, 15, 16 главы, все начиная с 13, видим, все идет под откос. Противостояние Иисусу продолжает нарастать. Народ в недоумении, в смущении и, откровенно говоря, просто запутался. Кто же это Иисус? Кто же Он? Кем Он является? А что ученики? Именно к ним Господь Иисус адресует свой вопрос вблизи Кесарии Филипповой. Если вы посмотрите чуть выше, в 16 главе, в 13 стихе. «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Вот что говорят ученики. Они просто-напросто констатируют путаницу народа. 14 стих. «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков». 15 стих. «А вы за кого почитаете Меня?» Звучит вопрос Христа. Петр, скорее всего, от лица всех учеников заявляет. 16 стих. «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Вы слышите? Прямо в точку. В самое яблочко. Это не просто человек, не просто пророк, не просто Илия, Иеремия или один из пророков. «Ты, Христос, Сын Бога Живого». «Ты Господь!» Наверное, это самый лучший момент в жизни апостола Петра. Максимальный подъем. Вы чувствуете, он попал в самое яблочко. Он наверняка должен заслужить похвалу из уст Иисуса Христа. Представляете, до какой высоты он достиг, особенно когда речь зашла о ключах Царства, исходящего с небес, которые даются ученикам, и в том числе, и в первую очередь Петру. Однако, не забывайте, в 16 главе есть и стих 21. Наверное, очень важный стих, один из ключевых в этом Евангелии. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Вы помните, как отреагировал Петр на это наставление? Братья и сестры, это был, наверное, один из самых болезненных спусков. До момента предательства, пожалуй. И отозвав его, Петр, 22 стих, начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Поверьте, это как эти слова, как ушат холодной воды на горячую голову Петра. Дальше хуже. Иисус Христос начинает излагать цену следования. «Я иду в Иерусалим, вы идете вместе со Мною. Готовы ли вы? Готовы ли вы?» 24 стих. «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной». Что? Неужели все это одни страдания и точка? Нет, есть надежда. Христос не оставляет их без надежды. Стих 27. «Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Нет, нет, не здесь, не сейчас, не прямо вот в этот момент. Потому что Царь отвержен, Он идет на страдания. Царство будет установлено, когда Он придет опять. Сейчас Его ждет унижение, потом слава. Как же сложно было ученикам воспринять этот парадокс. Просто встаньте на их место, чтобы понять величие, смирение, как это сочетается в одной личности. Подумайте, какие тяжелые мысли должны были навалиться на них, когда они услышали. Их мечты о Царстве Небесном здесь, на земле, о Царстве Божьем, обещанном пророками, казалось бы, рухнули. Неужели навсегда? Неужели его никогда не будет? Неужели народ навеки потерял этот шанс? Но нет, Господь Иисус по своему великому милосердию дает им утешение в виде удивительного события преображения. 28 стих, помните? Сразу же после этих слов Иисус добавляет: «Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Нет-нет, царство во славе будет, оно обязательно случится, просто не прямо сейчас, не при жизни этого поколения, чуть позже. Итак, ученики поднимаются на гору преображения вместе с Иисусом Христом. Но мы с вами знаем, чтобы потом опять спуститься с нее. Эпизод, который рассказывает нам о преображении Христа, это еще один аргумент в пользу того, что Христос обязательно вернется. И обязательно вернется во славе. Сначала страдания, потом слава. Друзья, вот так и мы с вами. Не правда ли? Как ученики. То поднимаемся, то спускаемся. Не знаю, где вы сейчас. Вы знаете лучше. Может быть, вы на высоте духовных отношений. Может быть, ваше сердце наполняет мир и покой. Вы чувствуете, что действительно Господь простер к вам свою любящую и заботливую руку. И вы ни на грамм не сомневаетесь в этом. И вы даже готовы ответить Богу взаимно. Вы готовы любить окружающих вам людей и заботиться о них. Вы видите, что ваша жизнь наполнена служением. Вы с радостью жертвуете ради других. Друзья, ну так бывает, что, оказавшись на самом верху, человек начинает думать, что так будет всегда. И перестает бодрствовать. Может быть, наоборот, вы увлеклись суетой, материальными ценностями. Может быть, вы переживаете тяжело и остро борьбу с грехом и понимаете, вы падаете, вы наступаете на те же самые грабли, вы снова и снова впадаете в грех. Может быть, вы переживаете разлад в отношениях с людьми, может быть, с близкими, может быть, с далекими. Может быть, у вас духовный упадок. Знаете, так бывает, что, оказавшись в самом низу, человек начинает думать, что надежды подняться больше нету. Все. Надежды нет. Друзья, ну знаете, что важно? Важно, чтобы спуск или падение, которое случается в нашей жизни, ни в коем случае не затуманивали нам взор настолько, чтобы нам забыть, кто такой в действительности Иисус. Кто Он? В погоне за тем, что человеческое, а не то, что Божие, мы очень склонны, к сожалению, одомашнивать Иисуса, делать Его ручным. Нам нужно Его благословение, Его милость, благодать, защита под Его крылом, но нам не очень нужны Его требования. Нас пугает цена следования, которое Он призывает нас платить. Братья и сестры, проблема в том, что мы склонны забывать, что Он царь. Он реальный царь, неравнодушный царь, даже в каком-то смысле требовательный царь. Друзья, нам очень важно понимать, и помнить, что падения и спуски, которые случаются у нас в жизни, не должны от нас скрывать правду о том, какому царству мы в действительности принадлежим. В погоне за тем, что хочется нам, а не Отцу Небесному, мы ведь нередко привязываемся к земному, к материальному, свыкаемся с суетой, свыкаемся с ложью этого мира, и даже не замечая, что наше сердце начинает привязываться к тому, что в конечном итоге сгорит, не имея вечной ценности. Беда в том, что мы склонны забывать, что мы здесь с вами на короткое время. А перед нами ответственная задача – собирать сокровища на небесах, куда мы все идем, как пилигримы и как странники. Друзья, мы переживаем самые разные периоды – подъемы и падения, но в любое время для нас очень актуально смотреть на Господа Иисуса Христа. Что мы сейчас с вами сделаем, внимательно посмотрев на отрывок, который мы с вами прочитали из начала 17 главы? Заметьте, это событие рисует нам образ Иисуса Христа, который демонстрирует нам удивительный парадокс Его величия и славы. Нам нужно знать нашего Господа. Нам нужно хорошо Его знать, чтобы понимать, чтобы любить, чтобы у Него черпать мотивацию для нашей жизни. Друзья, Его образ, который мы с вами увидим, является частичку будущей славы Царя в контексте настоящего отвержения, с которым Он сталкивался по ходу земной жизни. А в истории о преображении, конечно же, огромное количество уроков. Часть из них мы с вами утром уже услышали, перечислили, к сердцу своему приложили. Вот еще один. Преображение Иисуса Христа напоминает нам, что славе всегда предшествует смирение. Отпечатайте в своем сердце этот урок. Славе всегда предшествует смирение. Текст, который мы с вами прочитали, естественным образом делится на две части. Первый стих. Иисус сначала возвел их на гору высокую. 9 стих. Мы читаем, как они сходили с горы. Вот мы с вами обратим внимание на эти две части, два аспекта парадокса величия и славы в жизни Иисуса Христа, который рисует евангелист Матфей. Друзья, когда мы это с вами увидим, мы с вами постараемся извлечь и пару выводов о нашем с вами следовании за Христом, в котором бывают разные периоды и подъемы, и спуски. Итак, первый аспект этого удивительного парадокса мы находим с вами в первых 8 стихах. Там мы увидим величие Христа как прославленного царя в будущем. Величие Христа как прославленного царя в будущем. Итак, мы с вами отправляемся на вершину высокой горы, которая располагалась где-то на пути, где-то на севере Израиля, на пути между Филипповой Кесарией и Капернаумом. Там, на горе, мы увидим все необходимые элементы для иллюстрации второго пришествия Иисуса Христа. Чтобы нам с вами увидеть этот образ грядущего века, чтобы нам прикоснуться к частичке славы будущего царства. Мы увидим с вами на горе, кстати, на горе, потому что Христос вернется на гору. Мы увидим с вами славу Христа, мы увидим с вами прославленных святых, мы увидим с вами явление Божьей славы, Его голос, Его величие. Мы с вами почувствуем страх и трепет, поклонение Богу Отцу. Друзья, по ходу мы присоединимся с вами к узкому кругу учеников – Петру, Иакову и Иоанну, к тем самым трем близким ученикам Христа, к трем свидетелям, ибо при словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится всякое дело. И событие преображения имеет это требование, исполним. Друзья, взойдя туда, на гору, мы устремим свой взор на Иисуса Христа, чтобы утвердиться в евангельской картине Иисуса, чтобы не купиться на обывательские упрощенные представления о Нем, чтобы, наконец, не повторить ошибки учеников, опечаленных и огорченных непониманием. Зачем унижение? Зачем страдания здесь, на земле? Почему смерть ждет Мессию? Ошибки учеников, которые погрузились в сон на той горе, из-за беспокойных мыслей, которые их окружали. Так, друзья, мы с вами постараемся устремить свой взор на Христа. Мы обратим внимание на четыре доказательства Его будущего величия. Величие как царя, которые проявились на горе преображения. Во-первых, величие Иисуса царя доказывает само преображение Христа. Само преображение Иисуса. Посмотрите на стих 2. «И преобразился, читаем, перед Ним, и просияло лицо Его, как солнце. Одежды же Его сделались белыми, как свет». Итак, мы читаем, что Иисус преобразился, изменился Его внешний вид. Божественная слава пробилась через оболочку, ограниченную немощью человеческого тела. Друзья, мы видим изменившееся лицо, оно просияло, как солнце. Мы видим Его изменившиеся одежды, они сделались белыми, как свет. И мы не можем с вами не заметить, что в этом описании обязательно в обоих случаях фигурирует именно свет. Свет, так характерный для явления Божьей славы, для самого Бога, обитающего в неприступном свете. Вы помните, когда Моисей возвратился с горы, где ему явилась Божья слава, он имел сияющее лицо, однако то была отраженная слава. Слава Христа – это Его собственная слава. Друзья, преображение Христа подтверждает Его обещание. «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Братья и сестры, Христос обязательно придет во славе, чтобы установить свое царство. Но обратите внимание не только на первую часть этого стиха, но и на вторую. Его пришествие гарантирует справедливое воздаяние, справедливое вознаграждение, славу тем, кто готов следовать за Ним, кто готов платить цену ученичества. Друзья, шагая по этой жизни, в которой полно терниев, полно страданий, помните о грядущем Спасителе. Помните о будущей награде, обещанной нам Спасителем. Во-вторых, величие Иисуса Царя подтверждает появление святых. Стих 3. «И вот явились им Моисей и Илия с ним беседующий. Так мы видим с вами, что Христу и ученикам явились воскресшие, прославленные святые. Причем мы встречаем с вами не рядовых верующих, но людей, о которых можно было сказать: «Вот человек Божий, Моисей и Илия, тот, кто передал закон Израилю, и тот, кто защищал закон в Израиле». Моисей и Илия – это люди, с которыми ассоциировались закон и пророки. Они явились Христу, в котором закон и пророки нашли свое исполнение. О чем же беседовали эти люди с Иисусом? Евангелист Лука сообщает: они говорили об исходе Его, которое Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Друзья, мы слышим как раз ту самую весть, которую было так трудно принять ученикам, особенно Петру. Но мы слышим ее из уст тех, кто знает толк в страданиях и лишениях. Вы знаете, верою Моисей, читаем мы, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Вы знаете, почему? Почему он пошел на это смирение? Почему он принял эти страдания? Автор послания евреям продолжает: ибо он взирал на воздаяние. Он знал, что вслед за смирением придет и слава. Вы знаете, Илия тоже такой же человек. Он из числа тех, которые скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Все та же 11 глава послания к евреям. А таких, как он, друзья, было сказано, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Вы помните конец жизни этого великого пророка? Не помните, потому что его не случилось, потому что Господь взял его в вихре и огненной колеснице и отправил сразу во славу небес. Друзья, именно такие важные свидетели говорят нам о необходимости страданий Христа, о том, что смирение предшествует славе. Друзья, явление прославленных святых в обществе прославленного, преображенного Христа напоминает и нам с вами о славе грядущего Царства, о нашем с вами грядущем воскресении, о славе, которая грядет и нам с вами после страданий. Друзья, шагая по жизни, встречая множество ухабов, ям и колдобин, помните, куда вы идете. Вы идете к лучшему, то есть к небесному. А здесь мы всего лишь странники и пришельцы на земле. Друзья, поэтому вместо того, чтобы устраивать свое временное жилище, давайте будем жить так, чтобы наш взор был устремлен к грядущему царю и его царству. Друзья, в-третьих, величие Иисуса царя подтвердилось, когда стало очевидным присутствие Бога. Присутствие Бога, стих 4 и 5. При всем Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, Моисею одну Илии». Когда он еще говорил, вот облако светлое осенило их, и глаз из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Друзья, мы с вами оказываемся в самом присутствии Бога, когда облако светлое осеняет учеников, и вместе с ними осознаем, Бог и Его слава в Ветхом Завете всегда почти что ассоциировались с облаком. Будь то столб облачный, в котором Бог, с помощью которого Бог вел свой народ, будь то облако, покрывшее гору Синай, когда весь народ стоял, охваченный страхом и трепетом, будь то облако, наполнившее сначала скинию, а потом и храм, обозначив тем самым Божье присутствие. Так что подобное явление упоминается 52 раза в 10 разных книгах Библии. Мы видим, как это облако скрывает Моисея и Илию, как оно когда-то сокроет Иисуса, вознесшегося на небо. А затем мы слышим голос Бога Отца. И, наверное, вместе с учениками должны замолкнуть. Но прежде взгляните на предложение Петра. Когда отходили Моисей и Илия, бойкий апостол спохватился, желая как можно дольше оставаться в лучах славы грядущего царства. Ой, как хорошо нам здесь быть. Ой, как хорошо. Зачем нам вниз? Там путь в Иерусалим. Там крест, там страдания, там смерть. Туда не надо. Вот здесь вот, здесь хорошо. Если хочешь, сделаем тебе здесь три кущи. Одну тебе, одну Моисею, одну Илии. Вообще все замечательно. Вы знаете, какой по хронологии праздник должен был быть следующим в иудейском календаре? Праздник кущей. 7 дней в палатках. И никакой Иерусалим нам не нужен. Давай останемся здесь и отпразднуем по-нормальному, со святыми. Друзья, однако Петр, как мы читаем у Луки, не знал, что говорил. Но исправляет его, заметьте, не Иисус, а сам Отец. Обратите внимание на 5 стих. В подтверждение тому, что на самом деле не плоть и кровь открыли Петру истину о личности Иисуса, но Отец мой, сущий на небесах, как говорил Христос, звучит голос Отца. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Его слушайте, не кого-то другого, тем более не голос своей собственной плоти. Его слушайте, даже когда вам непонятно, даже когда вам не хочется повиноваться, идти туда, куда Он вас ведет. Его слушайте, даже когда речь идет о следовании туда, где вам придется страдать и терпеть лишения. Друзья, Его слушайте. Знаете, нам так просто сказать вместе с Израилем у Синая: все, что сказал Господь, исполним. Сказать, но не исполнить. Бог являет свое присутствие нам, друзья. Очень часто Он здесь, и Он не молчит. Наша жизнь буквально наполнена свидетельствами о Его благом присутствии. Друзья, Его слушайте. Его слушайте, потому что Он Царь Великий. Он скоро грядет на землю опять. И знаете, придя, найдет ли веру на земле? Найдет ли верность в нас с вами? Наконец, величие Иисуса Царя подтверждает поклонение учеников. С 6 стиха по 8. Мы видим, что когда облако Божьей славы стало подступать и к ученикам, все они, даже смелый Петр, который бил себя в грудь, друзья, все они до единого исполнили страха и трепета. И, услышав 6 стих, ученики пали на лица свои и очень испугались. Друзья, это должная, благоговейная реакция на явление Божьей славы. Страх Божий всегда будет мудрой реакцией. Мудрая реакция в нашей жизни. Как Исаия, который однажды, увидев славу Божью, которой была полна вся земля, в трепете произнес, 6 глава, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Друзья, мы обращаем с вами внимание, как Господь Иисус являет свою заботу и нежность через прикосновение и ободрение, стих 7. «Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте, не бойтесь». Как бы ни было ученикам приятно пребывать во славе грядущего царства, им суждено было вернуться в настоящее. Назад в настоящее. «Возведя же очи свои», 8 стих, «они никого не увидели, кроме одного Иисуса». Побыли на вершине, пора спускаться вниз. Друзья, слава и величие Иисуса Христа, подтвержденное Богом Отцом, друзья, все это должно вести и нас с вами к поклонению. Точно так же, как учеников, к благоговейному страху и трепету. Только упуская ясную картину Божьего величия, мы перестаем чувствовать то, что чувствовали ученики и пророки до них, чувствовать свою греховность. Друзья, потеря этой чувствительности гарантирует нам падение и спуск. Друзья, помните, мы живем с вами, чтобы поклоняться Царю, нашему Господу Иисусу Христу. Итак, преображение Иисуса, появление святых, присутствие Бога, поклонение учеников. Вот они, 4 доказательства величия Иисуса, величия, присущего Ему по природе, величия, которое явится всему миру, когда Он придет во второй раз, когда Он придет за нами. Итак, величие Христа подсказывает нам, что ожидает нас в будущем. И нам особенно важно помнить об этом, Когда мы внизу, когда мы находимся в этом спуске, в этом, возможно, крутом пике. Вывод, которым я хотел бы с вами поделиться, который я хотел бы для нас с вами сформулировать. Никогда не сомневайтесь в будущей награде. Никогда не сомневайтесь в будущей награде. Когда вы в духовной яме, бывает особенно сложно среди туч разглядеть небеса и вспомнить о грядущей славе небес. Когда грех и суета нас захлестывают, мы, как Петр, думаем не о том, что Божье, а о том, что человеческое. Друзья, нам действительно бывает сложно слушать Иисуса Христа. Христа, а не кого-то еще. Не думайте, что только апостолу Петру принадлежит авторское право делать глупые предложения. Нет, к сожалению, мы все гораздо говорить что-то там, когда нужно слушать, когда нужно слушать Господа. А ведь у нас так много конкурентов за наше внимание. Братья, сестры, друзья, не слушайте врага душ человеческих, лучше противостойте ему твердой верой, и он убежит от вас. Друзья, не слушайте голоса мира сего и похоти его, лучше перестаньте его любить. Будьте готовы к ответной реакции, будьте готовы к его ненависти, но держитесь за Господа. Не слушайте голоса своей плоти, лучше распните плоть со страстями и похотями ее, и никогда не вынимайте из нее гвозди. Его слушайте, слушайте Христа. Но как, спросите вы? Он же не является нам, как апостолом, во всей своей славе, и не говорит нам из облака непосредственно и напрямую. Однако послушайте, что говорит апостол Петр сразу же после своего воспоминания о преображении Христа во втором послании Петра, первой главе. Только что, описав ту самую удивительную, велелепную славу, которая явилась с небес, он говорит, «Притом и мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте». 1 глава, 19 стих. Друзья, мы имеем с вами Божье слово, записанное, зафиксированное, которое надежнее любого сверхъестественного опыта. Друзья, нам не нужно ждать особых явлений. Друзья, нам не нужно этого ожидать. Возьмите Божье Слово, читайте его, выделяйте, заучивайте, размышляйте, пережевывайте, переваривайте, применяйте, делитесь со своими друзьями. Тогда в свете Божьего Слова вы ясно рассмотрите, вы ясно увидите славу Христа и его грядущего Царства, несмотря на тьму греха, которая нас окружает. Тогда вы будете со страхом и трепетом проводить время странствования вашего, о чем говорит Петр, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. Первое послание, 1 глава, 17-19 стихи. И тогда мы сможем с вами, увидев эту славу, о горнем помышлять, а не о земном, к чему призывает нас Христос. Но ведь именно во свете будущего царства, будущей награды, мы как раз-таки можем справиться со страданиями, со скорбью, со слабостью, пережить борьбу, в которой мы оказываемся, подняться с колен на ноги, когда мы под давлением, когда случается грех, когда бывает падение, потому что мы знаем, что после спуска нас ожидает и подъем. Однако давайте вернемся к парадоксу величия и смирения и обратим внимание на второй аспект. Стихи с 9 по 13. Мы увидим с вами смирение Христа, как отверженного царя в настоящем. Смирение Христа, как отверженного царя в настоящем. Нам придется спуститься с горы вместе с учениками, потому что они сходили с горы, стих 9. Мы увидим возвращение к реальности первого пришествия царя. А эта реальность такова – отвержение, страдание, смерть, но и воскресение. Ибо таков был Божий замысел о царстве. Его сначала отвергнут. Или и Моисей, вы помните, говорили с Иисусом об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Вы слышите? Надлежало, потому что это Божий замысел. Мы движемся вниз с горы в путь, который ведет в Иерусалим. Ибо с того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти туда, должно идти и много пострадать. Друзья, это Божий замысел. Мы снова обратим свой взор на Христа, посмотрим на Его миссию в настоящем. И здесь есть несколько признаков, как минимум два. Его смирение. Посмотрите, Его смирение выражается в готовности идти путем смерти и воскресения. Путем смерти и воскресения. Стих 9. «Когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Вы видите, на пути вниз – и мы слышим строгий запрет и очень важную оговорку. Что запрещает Иисус? Никому не сказывайте о том, что вы видели. Но почему? Почему так? Почему Иисус уже не в первый раз запрещает своим ученикам говорить об этом? Причина на поверхности. Ведь не только же Петр бывало искал не того, что Божье, а то, что человеческое. Так ведь народ тем более ожидал не того. Народ жаждал политического царства. Здесь и сейчас, при очевидном отвержении покаяния и всех тех духовных стандартов Божьего царства, которые проповедовал им Иисус, говоря, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Друзья, Иисус предвидит это непонимание и поэтому запрещает говорить. Царь уже отвергнут. Царства здесь и сейчас не будет, потому что нет покаяния. Какую же оговорку делает Иисус? Смотрите. «Доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Когда Божий замысел о страданиях Мессии совершится, вот тогда можно будет и тогда нужно будет снова проповедовать грядущее Божие Царство. Тогда снова нужно провозглашать Иисуса Христа как Царя. Мы слышим с вами предсказание о воскресении. Прекрасно понимаем. Воскресение не работает без смерти, которая должна ему предшествовать. Великий царь, смирившись, готов идти на страдания и смерть. Он прекрасно знает, что крест предшествует славе. Друзья, если Иисус Христос шел по жизни таким трудным путем, стоит ли нам с вами рассчитывать на легкую жизнь? Ну, подумайте, задайте себе этот вопрос, честно. Ведь Господь предупреждал, «Меня гнали, будут гнать и вас». Закономерность. Вот второй признак смирения царя. Мы увидим его, если посмотрим на его готовность идти путем отвержения и страдания. Посмотрите, 10 стих. Все начинается с вопроса учеников здесь. «И спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Увидев Илию на горе Преображения, они сразу вспомнили пророчество Малахии, пророка, и тут же запутались вместе с народом. Да кто же тогда Иисус? И что же вообще происходит? Их, может быть, интересовал хронологический вопрос. Если Иисус – это Христос, то почему Илия пришел только сейчас, ближе к концу его служения? Может быть, их интересовал вопрос богословский. Если Илия пришел только сейчас, то как он мог подготовить путь для Мессии? Как он мог устроить все? Кажется, что уже поздно. Мы видим, как Иисус отвечает. Где вы видите? Сначала он подтверждает это пророчество об Илии. Они действительно не просто так его вспомнили. 11 стих. Иисус сказал им в ответ. Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. А потом он проводит аналогию между Илией и служением Иоанна Крестителя. Стих 12. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Мы с вами прекрасно понимаем, знаем, что Иоанн Креститель не был воплощенным Илией. Он, если хотите, Илия, как мы читаем с вами в 11 главе Евангелия от Матфея, 14 стихе, он пришел в духе и силе Илии, как объясняет евангелист Лука. Подобно Илии. Он действовал и служил. Подобно этому Илия, конечно же, будет предварять второе пришествие Иисуса Христа, как Иоанн предварил его первое пришествие. Однако, в отличие от Илии, Иоанн Креститель не устроил все. Почему? Потому что он был отвержен. Потому что народ не захотел отреагировать правильно на его проповедь и покаяться. Он был отвержен прежде всего религиозными вождями и в конце концов убит. Поэтому особое значение приобретает и предостережение Малахи, чтобы я, придя, не поразил земли проклятие, уничтожение. Вы помните, 70 лет, точнее 40 лет, 70-й год, и земля будет предана проклятию. Действительно, римляне все уничтожат и выжжут там. Наконец, Иисус предсказывает страдания. Так и Сын Человеческий пострадает от них, стих 12. Раз был отвержен предшественник, будет отвержен и царь. Убит предшественник, будет убит и царь. И Иисус готов идти этим путем. Отвержение и страдания. Как отреагировали на это ученики? Стих 13. Наконец-то они правильно поняли Иисуса. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе. Значит, великий царь готов был к страданиям, к смирению, к уничижению. Он знал, что крест предшествует венцу. Он смирил себя самого, как мы читаем, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Друзья, мы должны иметь такое же восприятие жизни, точно такое же, ибо Господь унижает и возвышает. Так смирение царя выразилось в его готовности идти путем отвержения, страданий, смерти и воскресения. Нам же смирение Иисуса Христа напоминает нам о том, что нас ожидает не в будущем, в настоящем. И нам особенно помнить важно об этом, когда мы находимся внизу, когда мы падаем, как ученики Христа. Никогда не пугайтесь нынешних невзгод. Братья и сестры, никогда не пугайтесь нынешних невзгод. Не забывайте, что смирение предшествует славе. Горькое нужно испить прежде сладкого. Крест всегда идет прежде венца. Об этом напоминает нам мудрый Соломон, притча 18:13. Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Друзья, нам суждено с вами идти не только по вершинам гор, не только вот по самой этой линии, по этому вот краешку, по вершинам вот этого хребта. Нет, нам суждено идти и низкими долинами. Даже если мы там внизу по своей собственной вине, из-за своего собственного греха. Ведь это же Бог смиряет нас. Смиряет нас, призывая нас к сокрушению, к покаянию, к осознанию своей нужды в Нем. Если мы наверху, друзья, нам важно бодрствовать, ибо погибели предшествует гордость и падению надменность. Притча 16:18. Поэтому давайте будем смотреть на Господа Иисуса, потому что нам нужно идти по Его следам. Ибо вы к тому и призваны, напоминает Петр. Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы и мы шли по следам Его. Братья и сестры, будьте готовы идти путем смирения. Друзья, вы знаете, что мы призваны быть светом в этом мире, быть свидетелями и словом, и делом, свидетелями о величии и смирении нашего Господа. И преображение Господне как раз напоминает нам об этой истине. Славе предшествует смирение. Так пусть это смирение будет заметно в нашей с вами жизни. Для этого нам нужно взирать на Христа. Взирайте на Него, на Его величие, как прославленного Царя в будущем, на Его смирение, как отверженного Царя в настоящем. И неважно, наверху вы, на горе, внизу вы, в долине, каждую ситуацию используйте для того, чтобы быть ближе к Господу. Через смирение и бодрствование. Смирение и бодрствование. Помните, как Петр же призывает нас? Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за Твою удивительную любовь к нам, за то, что Ты наш путь знаешь, даже когда мы не знаем его. Ты готовишь нам самые разные испытания, самые разные ситуации. Мы видим много Твоей заботы, мы видим Твою поддержку, Твою протянутую руку, когда мы падаем. Господь, мы знаем, что здесь, на этом пути, пути странников и пришельцев, Господь, нас, как пилигримов, ждут огромные испытания. Господь, мы сталкиваемся с ними постоянно, в виде духовной борьбы, в виде каких-то жизненных переживаний, в виде просто бед и страданий, которые выпадают на нашу долю. Господь, но мы славим Тебя, за что этот путь Ты приготовил нам. Господь, помоги нам помнить о том, что Ты грядешь за нами. Ты грядешь, чтобы вот эти страдания временные, земные, заменить вечной славой, вечной славой небес. Господь, хотим взирать на Тебя, хотим любить Тебя, хотим знать Тебя лучше, чтобы быть похожими на Тебя, наш Господь. Будь прославлен в нашей жизни, умоляем Тебя. Аминь.